Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Гром». Аяты с 22 по 24.
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم
И те, которые носят страдания, стремясь к лику Аллаха, совершают обрядовую молитву, расходуют и тайно, и явно из того, что мы дали им в удел, и добром предотвращают зло. Им уготовано обитание. В райских садах, куда они войдут вместе с теми, кто праведен из отцов, супруг и их потомков, и войдут к ним ангелы через все врата и скажут: «Мир вам за то, что вы были терпеливы, и прекрасно воздаяние этой обителью».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50-65-508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
Дорогие друзья, как должно быть, вы помните, в предыдущей передаче речь шла о природе и географии провинции Тегеран. Далее отмечалось, что на фоне сконцентрированных базовых промышленных предприятий, политического и административного положения, основная часть промышленности и сферы услуг сосредоточена в провинции Тегеран. Но современная столица Ирана, входящая в разряд крупнейших и самых густонаселенных городов мира, пережила немало исторических взлетов и падений. Сегодня мы вкратце поговорим об истории Тегерана. Итоги исследований, проведенных в провинции Тегеран, показывают, что ранние признаки человеческой деятельности на территории провинции были обнаружены в районе Килан под Дамавандом, а их история восходит к 12-му тысячелетию до нашей эры. По данным исследования, человек в те времена жил в пещерах и добывал пропитание путем охоты. С 16-го тысячелетия до нашей эры, до исторической эпохи, мидийской эпохи, постепенно древние памятники в провинции увеличивались. История оседлости в Тегеране восходит к 5000 лет до нашей эры. В январе 2015 года в квартале Моуляви в городе Тегеран был обнажен скелет человека, принадлежащий почти 5000 лет до нашей эры. Ранняя история оседлости на территории современного Тегерана благодаря находкам Кейтария относили к 3000 лет до нашей эры. До обнаружения последних находок считал, что история Тегерана начинается со времен Аршакидов, то есть насчитывает около 2000 лет назад. В те времена Тегеран или Дегеран был деревней к северу от важного благоустроенного города Рей или Арага. Дари I в бехистунской надписи упоминает о Рее. Город Рей заслужил особую славу в эпоху сасанидов, и сейчас вокруг него остаются многочисленные памятники от сасанидов. Рей до X века был одним из больших городов Востока, но впоследствии, во время монгольского нашествия, в 1220 году был полностью разрушен. Об истории Реи и его современного положения мы поговорим в следующей нашей встрече в эфире. Следует отметить, что в те времена Тегеран был большим цветущим селением с многочисленными фруктовыми садами и жителями, живущими в основном под землей. Жители Тегерана во время нашествия врагов прятались в своих избушках под землей и могли выжить с помощью пищевых запасов. Поэтому Тегеран остался в стороне от монгольского нашествия и после опустошения города Рей обрел еще большее значение. Древнейшим письменным документом, в котором упоминается о Тегеране, является «Китаб Масалик аль-Мамалик», «Книга путей и стран», написанная в 1951 году Абу-Исхаком Истахри. После него о Тегеране написали Якут Хемави и Ибн Хафкал Багдади. Например, Якут Хемави в книге «Муаджам аль-Баладан» пишет: «Тегеран – это большое селение, дома которого построены под землей, и ни в один из них невозможно проникнуть в подземелье, разве что с согласия хозяина». Мухаммад аль-Казневи, автор книги «Асар-аль-Белат. Памятники городов», так пишет о Тегеране: «Дома жителей Тегерана построены в подвале, а когда они подвергаются нашествию врагов, сразу же выходят из своих подземных помещений и вступают в бой с ними». Труды географа и исследователей подтверждают тот факт, что Тигран в старину был одним из селений в окрестностях города Рей. А, собственно, Рей, будучи расположен на месте пересечения дорог из Кума, Хорасана, Мазандерана, Казвина, Гилана и Саве, и политическим, административным, торговым и религиозным центром, издревле находился в фокусе внимания. И поэтому в качестве стратегически важного города постоянно подвергался нашествию врагов. Деревня Тигран, ввиду наличия здесь подземных помещений и многих естественных заграждений и трудностей проникновения в нее, представлял собой безопасное прибежище для беглецов, в том числе государственных чиновников. При сафевидах начался период процветания и развития Тигерана. Шах Тахмасп 1524-1576 год, избравший Казвин своей столицей, иногда заезжал в Рей и Шах Абдул-Азим, посещал здесь могилу прадеда сафевидов Саида Хамзы. Тигеран, который был дачным районом с многочисленными цветущими садами и ручьями, привлек к себе внимание шаха, который мало-помалу длил свое пребывание там. Шах Тахмасп в период своего правления построил в Тегеране военное укрепление и здание. В 1553 году он приказал обнести Тегеран крепостной стеной, четырьмя воротами и 114 башнями по количеству сур Корана. В те времена у Тегерана было четверо ворот: Шамиран, Казвин, Долаб и ворота его светлости Шах Абдул-Азима. Позже к ним прибавились и ворота Доулят и Мухаммадия. Для постройки крепостной стены было вырыто немало грунта в местах, которые позже стали известны под названием Чаль-Мейдан и Чаль-Хесар. Известный итальянский путешественник Пьетро де Лавале, который в 1618 году во время царства шаха Аббаса Сафеви посетил Тегеран, пишет: «Тегеран крупнее Кашана, но численность его населения меньше. Третья часть города занимает здания, а две трети – сады. Во всех похожих на улицы аллеях Тегерана высажены обыкновенные платаны, толщина которых иногда достигает таких размеров, что четыре человека руку об руку с трудом смогут обхватить дерево». После распада государства сафевидов и прихода ко власти Афшарской династии Надиршах в 1739 году передал власть старшему сыну Резакули Мирза. После смерти Надиршаха Афшара в стране возник политический хаос. В 1759 году Керимхан Зенд сел на трон. – В течение 4 лет центром власти Керимхана был Тегеран, где он построил новое здание на площади Арга. Керимхан, который имел распри с Мухаммад Хасанханом Каджаром и хотел, чтобы столица была подальше от туркменских пустын, перенес столицу из Тегерана в Шираз. С переносом столицы из Тегерана в Шираз Тегеран не только лишился своего бывшего величия и авторитета, но и спустя некоторое время вновь был избран столицей. Первым провозгласил Тегеран столицей Ага Мухаммад Хан, основоположник династии Каджаров. Он после битвы с правителем Тегерана Гафурханом сумел заставить претендентов на трон подчиниться его воле и стабилизировать ситуацию. Ага Мухаммад Хан Каджар короновался в 1795 году. После прихода к власти он приказал чеканить монету по его имени и назвал Тегеран Дар-аль-Халафа – «Дом Халифа». Избрание Тегеран столицей Ага Мухаммад Ханом имело несколько причин. Главная из них – близость Тегерана к плодородным землям Варамина и месту размещения племен Афшаритов в Саваджбулаге и западных племен, которые проживали в Варамине и поддерживали Ага Мухаммад Хана. Другой причиной была близость Тегерана к городу Эстарабад и области Мазандаран, месту размещения племен, выступавших в поддержку Ага Мухаммад Хана. Именно с того же времени Тегеран, население которого насчитывалось лишь 20 тысяч человек, начал развиваться. Во времена Фатхалишаха Каджара 1797 год по 1834 пришедшего к власти после Ага Мухаммадхана, Тигран разросся и благоустроился. В Тигране появился современное здание и особняки, и после относительного благоустройства города люди из дальних и близких краев начали переселяться в Тигран, в результате чего население столицы заметно возросло. Жак Мурье, посетивший Тегеран в 1807 году, в своих путевых записках описывает город Тегеран и перечисляет множество бани, караван-сараев и больших площадей. Период правления Насреддин-шаха Каджара, который стал известен как эпоха Насирии, считается периодом социального, политического и культурного преобразования. В этот период под воздействием высокоразвитой промышленной цивилизации Европы и колониальной политики Запада Иран вступил в новую стадию, последствия которой после смерти Насреддин-шаха немедленно проявились в форме конституционного движения и других преобразований. В этот период мы становимся свидетелями структурных реформ и прироста населения в Тегеране.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим с вами о препятствиях на пути благотворительной деятельности и бескорыстной помощи людям. Одним из главных препятствий, которые мешают человеку заниматься благотворительной деятельностью и оказывать бескорыстную помощь людям, является его внутренний фактор, и это не что иное, как зависть. Жадный и завистливый человек не только сам не помогает людям, но и других воздерживает от благотворительности, потому что зависть выступает против щедрости и доброжелательности. Когда человек тратит свое имущество на нужное и достойное дело, его называют благородным и щедрым. Но если он воздерживается и скупится потратить свое имущество на благое и достойное дело, то в нем преобладает жадность. Имам Садык, мир ему, о таких людях сказал: «Скупой человек проявляет алчность как в отношении того, что имеет, так и в отношении того, что имеют другие». Зависть такого человека настолько преобладает в нем, что он желает получить все, что имеют другие, и он не делает различий на этом пути. Будь этот путь правильным и честным, будь то грешный и нечестный путь. Он никогда не довольствуется тем, что определил ему Бог в качестве удела. Очевидно, что такой человек никогда не думает о бедных и нуждающихся и забывает о доброте, которую ему делали или делают другие. Если количество таких людей в обществе будет увеличиваться, будет расти и расстояние между бедными и богатыми, и общество в таком случае окажется в критическом положении. В учениях ислама приводятся очень серьезные хадисы о зависти и жадности, которые заставляют человека содрогаться. Его светлость имам Али, да будет мир с ним, в этой связи сказал: «Зависть содержит в себе зло и негатив всего плохого и представляет собой узду, посредством которой завистника направляет ко всему плохому. Согласно другому хадису, завидовать тому, что уже имеешь, значит плохо думать о Боге. Ведь именно шайтан пугает человека бедностью, а Бог возвестил благую весть о достатке и милосердии. В 39-м аяте суры Саба всесильный и всемилостивый Бог повелевает: «Воистину, мой Господь увеличивает или уменьшает долю тому из своих рабов, кому пожелает. То, что вы пожертвуете, Он возместит вам, и Он самый щедрый из тех, кто дарует пропитание». Лень и праздность служат другим препятствием, которые не позволяют человеку заниматься благотворительностью и устранением проблем ближних своих. Это качество человека является очень вредным и ущербным. Этот порок служит погибелью веры и мирской жизни человека. Лень и праздность не позволяют человеку в должной и полной мере выполнять свои обязательные предписания, попирают права других и не позволяют устранять проблемы, с которыми сталкиваются братья и сестры по вере. Его светлость имам Садык, мир ему в наставлении, своим детям говорит: «Берегитесь лени и отсутствия расположения духа, ибо это воздерживает вас от извлечения пользы из мирского и загробного». Его светлость имам Али, мир ему, говорит: «Берегитесь лени, ибо всякий, кто будет лениться, не сможет отдать свой долг перед Богом». В то же время человека красит его усердие. Чем выше цель, тем более возвышенные дела он совершает. Такого человека удовлетворяет не материальное благо, а лишь довольство Всевышнего. Поэтому он добивается довольства и милости Бога посредством оказания помощи другим. Поэтому повелитель правоверных, его светлость Али, мир ему, в этой связи говорит: «Если человек щедрый, это говорит о его высоком духе и возвышенных целях». Одним из великих и возвышенных благ, дарованных Богом человеку, является такое благо, как стыд и скромность, которые служат внутренними сдерживающими факторами от совершения плохих дел. Возникает вопрос, всегда ли стыд и скромность являются одобряемыми? В нравственной школе непорочных членов семьи пророка, да благословит Аллах его и его семейство, стыд не является однозначным. Он может быть одобряемым и уместным, а может и нет. Одобряемый и уместный стыд является признаком разума и знаний, а неодобряемый – невежество и глупости. Если человек стыдится сказать правду там, где он это должен сделать, или стыдится помочь кому-то, считая свою помощь незначительной, это примеры неуместного и неодобряемого стыда. Его светлость Али, мир ему, сказал: «Совершайте благие поступки и не считайте их незначительными, ибо даже в малом количестве и даже незначительная их часть являются большими и великими. И не стыдитесь помогать малым, так как лишиться этого считается ничтожным». Следовательно, неуместно стыдиться, когда надо говорить правду, когда следует дать дельный совет или наставление. Не следует стыдиться оказывать помощь нуждающимся при других, выступать в качестве посредника между людьми, а также призывать к благому и воздерживать от дурного. В противном случае это не позволит человеку выполнять свои религиозные обязанности и будет служить препятствием на пути к благам бренного и загробного миров, которые заложены в совершении этих поступков. В числе других факторов, которые отвлекают человека от совершения благих и богоугодных дел, в частности связанных с оказанием помощи ближнему, следует назвать забвение человеком смерти и судного дня. Вера в судный день и в то, что в этот день человеку предъявят счет за все содеянное, служит самым важным сдерживающим фактором от греха и порочности и самым главным стимулом к совершению благих и богоугодных поступков, в том числе оказание помощи ближним и устранение их проблем. Если человек помнит о смерти, это подавляет в нем грешные устремления, искореняет ростки невежества, придает сердцу силы за счет обещаний Бога, делает нрав человека мягким, уничтожает признаки плотских влечений, гасит пламя алчности и делает бренный мир в его глазах ничтожным. Когда человек помнит о смерти, это очищает сердца от ржавчины, а когда смягчается сердце, человеку легче быть рабом Бога и совершать во имя Аллаха благие поступки и помогать людям.
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. Часть политической жизни посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, относится к установлению справедливой власти. Далее мы побольше познакомимся с этим вопросом. Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, в продолжении миссии пророков Божьих пытался для установления в обществе справедливой политической системы. На основе божественного указа его светлость должен был восстать против высокомерных правителей, которые игнорируют гуманные, нравственные, социальные пределы и бороться с ними любыми способами. Изображая общий метод пророков Божьих, священный Коран говорит: «Мы отправили каждой общине посланника, чтобы он сказал: поклоняйтесь Аллаху и избегайте идола». Коран, сура 16, аят 36. Исторический опыт показывает, что всегда существует группа людей, которые принимают призыв пророков и присоединяются к числу их сподвижников, и другая группа, которая в страхе перед властью, имущими или с целью обеспечения своих интересов, стоит рядом с высокомерными деспотами и все силы прилагают для укрепления их антигуманной власти. Священный Коран, определяя эти пределы, велит единобожникам, которые призвали божественную власть без никакого страха бороться с высокомерными державами и не прекращать борьбу за правое дело ни на секунду, и говорит: «Те, которые уверовали, сражаются во имя Аллаха, а те, которые не уверовали, сражаются во имя тагута». «Так сражайтесь с приверженцами шайтана, ведь козни шайтана жалки». Коран, сура «Женщины», аят 76. В политической жизни посланника Аллаха борьба с сатанинскими системами является обязанностью каждого мусульманина. Мусульманин должен чувствовать свою ответственность и восстать для свержения антирелигиозных правительств, которые совершают различные преступления против человечества, отказаться от равнодушия и апатии, иначе будет подвержен огню божественного гнева. Об этом говорит Всевышний в Священном Коране: «Не полагайтесь на нечестивцев, не то вас поразит адский огонь. У вас нет покровителей, кроме Аллаха, и никто вам не окажет помощи». Коран, сура Худ, аят 113. Не следует ли считать наглядным примером речи посланника Аллаха и божественного откровения в сегодняшнем мире семейство Сауда и арабские реакционные режимы, которые вместо защиты угнетенных народов сотрудничают с мировым империализмом и сионизмом, единственной целью которых является уничтожение ислама, и на этом пути не оказываются ни от какого преступления? Несомненно, главари мирового неверия и преданные им так называемые мусульманские правительства будут сожжены в огне божественного гнева и восстание угнетенных народов, и конец их жизни сопровождает только поражение и позор. Несомненно, те, которые отворачиваются от исламского мира с целью обеспечения своих интересов, стоят рядом с мировым неверием и угнетательскими правителями, отклоняются от пути истинного ислама, так как политическая жизнь посланника Аллаха показывает, что его светлость ни секунду не прекращал борьбы с символами многобожия и неверия, и для продвижения истинного ислама не только не боялся угроз, но и не мирился с подкупами, ни в коем случае не отказывался от своих гуманных и божественных целей. Всевышний ярко говорит в Священном Коране: «О вы, которые уверовали, не вступайте в дружбу с моим врагом и вашим врагом». Коран, сура «Испытуемая», аят 1. Однако группа людей вступает в дружбу с врагом. И поэтому в том же аяте говорит Всевышний: «Если вы выступили, чтобы явить рвение на моем пути и искать моего благоволения, то почему дружите с моим врагом? Утаивая передо мной дружеские чувства к нему. Я знаю то, что вы таите, и то, что вы возглашаете, и тот из вас, кто так поступает, сошел с путей истины». В определении причины философии этого предупреждения Священный Коран говорит: «Если сойдутся ваши пути, они окажутся врагами вашими, будут вредить вам и своими десницами и речами, желая, чтобы вы вновь стали неверными». Коран, сура 60, аят 2. Кроме исторической вражды западного мира и сионизма в отношении ислама и мусульман, можно ли найти более яркие и живые примеры этого аята в сегодняшнем мире, чем присутствие европейских и американских войск и их преступления в Ираке, Афганистане, Пакистане, Йемене, Сирии и во многих других исламских странах? Это четко подтверждает предсказание Корана о том, что они каждый день совершают новые преступления, оскорбляют мусульман и необоснованными обвинениями изображают мусульман террористами и нарушителями прав человека, в то время как сами всеми силами поддерживают террористов и убивают тысячи мирных и невинных людей. На основе коранических аятов конечной целью таких действий является уничтожение ислама и перетягивание мусульман на сторону неверия. Разъясняя метод его светлости Ибрахима, да будет мир с ним, против фронта неверия и многобожия, его позиции, от которых получал вдохновение пророк ислама, Всевышний говорит в Коране: «Прекрасный пример для вас, Ибрахим и его последователи. Они сказали своему народу: у вас нет ничего общего с ними, ни с теми, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха. Мы отрекаемся от вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, до тех пор, пока вы не уверуете в единого Аллаха». Коран, сура 60, аят 4. Поэтому истинный ислам не признает примирения с мировым неверием. Истинные мусульмане никак не могут равнодушно подходить к их преступлениям и не реагировать на них, так как оригинальная вера ислама не позволит им иметь такой подход. Священный Коран открыто говорит: «И ни за что Аллах не дарует неверным победу над верующими». Коран, сура «Женщины», аят 141. Группа неискушенных людей для того, чтобы оправдать принятие господства угнетательских правительств, связывают повышение их мощи с божественной волей и делают вид, что любое противостояние и борьба с представителями угнетения и преступления является противостоянием Богу, и таким образом лишают народные массы права на выбор и протест. Кроме полноценного противоречия учениям Корана против угнетения, такой взгляд противоречит также методам пророков, в том числе посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство. С точки зрения ислама, подчинение власти необходимо только тогда, когда она, то есть власть, основана на справедливости и преследует цель установления в обществе справедливости, что является и главной миссией пророков Божьих. Справедливый пророк ислама говорит: «Справедливый правитель является тенью Господа на земле, к которой обращаются беззащитные люди, и угнетенные получают поддержку и помощь от него». Кан Заль Умаль 145/82/5/6. Представление иранских университетов. Анализируя историю иранской цивилизации, можно заметить значимую роль иранцев в науке и технологии. Из Ирана выходили не только воины и завоеватели мира, а многие великие мыслители, мудрые люди, которые долгие годы влияли на мир своими мыслями и умом. Листая страницы истории Ирана, мы сразу наталкиваемся на один факт, что когда в этой стране формировались крупные могущественные государства, культура, наука и мораль принимали особое внимание и создавались мощные центры обучения. Таким образом, многие исторические источники упоминают о Гандешапуре как о самом древнем университете в мире. Этот институт был самым важнейшим образовательным и исследовательским центром древнего мира, и большое количество ученых, врачей преподавали в нем, обучались и занимались лечением, поэтому можно считать, что Иран издавна был одним из преуспевающих в науке государств мира. Именно поэтому мы и намерились создать цикл передач, в которых мы постараемся рассмотреть и проанализировать историю формирования научных центров, университетов в Иране и процесс их развития, а после ознакомим вас с нынешней системой высшего образования в Исламской Республике Иран. Помимо того, в некоторых частях нашей передачи мы постараемся ознакомить вас с самыми престижными и выдающимися университетами Ирана, в которых обучаются студенты из других стран мира. Оставайтесь с нами. Из различных и разрозненных исторических источников, которые остались до наших дней, можно сделать вывод, что еще в древнем Иране существовали системы и центры высшего образования. К примеру, когда в Иране правила Ахаменидская династия, в стране существовали особые школы для воспитания элиты и обычные общедоступные школы. Во времена правления Дария при Ахаменидской династии существовала школа Саин-Басар, которая специализировалась на медицине. Также существовали другие образовательные заведения в Рее, Азербайджане и Балхе. Во времена правления сасанидов также существовали учебные заведения, такие как Дивар-Дашир, которое считалось учебным и исследовательским заведением. Академия Насибин являлась одним из выдающихся учебных центров, которая образовалась при сасанидах. В ней занимались преподаванием и исследованием ученые, изгнанные из Афин в области медицины, математики, астрономии. В числе еще одних известных центров передовой науки своего времени в Иране можно назвать школу Саравие и Рей-Шахр. Весь этот образовательный опыт и это великолепное научное прошлое Ирана были собраны и достигли своего совершенства в Ганде-Шапуре. Этот величайший учебный центр был создан во времена Ардашира Бабакана и его сына Шапура во времена Анушервана. Этот центр достиг своего развития благодаря его ученому визирю, которого звали Бозорг Мехр. Университет Ганде-Шапура, который также известен как самый древний университет мира, был создан в VI веке в городе под этим же названием, который находится на востоке Шуша, на юго-востоке города Десфул и северо-западе Шуштара. На двери у входа в этот университет было написано «Наука и знания превыше силы рук и меча». Одним из выдающихся качеств этого университета была атмосфера терпимости и разнообразия наук, которая царила в нем. В университете Ганде-Шапур не было ограничений и препятствий для обучения или проведения исследовательских работ для христиан или греческих и индийских медиков из-за того, что они исповедовали иную религию. Еще одним качеством Ганде-Шапура является существующая в нем практика мирового обмена наукой и наличие международных отношений. В этот университет приезжали со всех уголков земного шара, а иранские ученые отправлялись в Индию, Грецию для обретения их опыта и навыков. К примеру, известный лекарь Барзуе Табиб направился в Индию для ознакомления с навыками и опытом этой страны по приказу императора Анушервана. Одним из важнейших функций Ганде-Шапура было то, что он превратился в один из крупнейших центров перевода научной литературы. Многие произведения были переведены в этом великом научном центре древнего мира с индийского и греческих языков на язык пехлеви. Помимо того, христианские, ассирийские медики, так же как Сергиюс, занимались переводом медицинских и философских книг. Во времена правления ислама Ганде-Шапур пережил свой самый знаменитый век. Этот университет, который являлся центром медицины своего времени, стал центром скопления ученых с различными национальностями. В этом университете ученые перемешали традиции греческой, индийской, иранской медицины и создали основу для исламской медицины. Больницы исламского века в основном были построены по примеру больницы Ганде-Шапур. Помимо того, многие убеждены в том, что основы и методы лечения в этих больницах основали иранские лекари. Также стоит напомнить, что первый образец исламского лекарства был произведен в этом крупном медицинском центре мира. Мировая слава Ганде-Шапура сыграла важную роль в создании учебных центров после появления ислама, таких как Бейт-аль-Хикма в Багдаде. В общем, можно говорить, что связь и сочетание исламской и греческой медицины состоялись именно в Ганде-Шапуре. После создания Бейт-аль-Хикма во времена династии аббасидов высшее образование получило широкое распространение в исламских государствах. Таким образом, во времена сельджуков военные школы были образованы в таких городах, как Багдад, Балх, Нишапур, Герат и Исфахан. В Мараге известный ученый Хаджи Насреддин Туси основал крупную обсерваторию, в библиотеке которой находилось 40 тысяч книг, которые были собраны со всего мира. Таким образом, в исламский период наука также развивалась в Иране. К примеру, к концу II века по хиджре в Иране появился такой выдающийся ученый-математик, как Мухаммад ибн Муса Хорезми. Работы Хорезми оказали колоссальное влияние на мировое научное наследие. Этот иранский ученый создал таблицу алгоритма и усовершенствовал алгебру. Он также написал книгу «Бездействие и сопротивление», которая была переведена на латинский язык, которая оказала великое влияние на математическую науку Запада в Средневековье. Листая историю, мы замечаем, что в те времена научной и культурной тьмы времен Средневековья Западный мир и Европа были чужды науке. В исламском мире, в частности в Иране, процветала наука, и ее пламя как никогда освещало путь для многих великих ученых, таких как Абу-Рейхан Бируни, Хаджи Насреддин Туси, Закарие Рази, Джобер ибн Хайян и ибн Хейсам, которые познавали сложности и тонкости творения и мира. Именно в эти времена и многие века до того, как Галилей сделал открытие того, что мир вращается вокруг Солнца, Абу-Рейхан Бируни написал энциклопедию астронавтики, в которой предположил вращение Земли вокруг Солнца. Хаджи Насреддин Туси в XIII веке презентовал свою теорию генетической изменчивости, управляющей силой эволюции, которая доказывает то, что все живые существа могут эволюционировать, а их органы могут изменяться со временем, а эти изменения могут передаваться от поколения к поколению. Туси пять веков до французского ученого Лоза и русского ученого Ломоносова заявил о теории поведения вещества. Закарие Рази в области медицины изобрел спирт и серную кислоту, а также он был основателем прикладной физики. Этот великий иранский ученый передал свой научный опыт путем написания книг. Его ученик Абу-Бакр Джувейни написал достаточно комплексную книгу в области медицины. Величайший иранский химик Джабер ибн Хайян, чье имя вписано в мировую энциклопедию, был известен в свое время как отец изобретений. Одним из его изобретений была краска ткани, извлечение экстрактов растений и цветов, основное сырье для парфюмерии, различные лекарства и порох. Ибн Хейсам, который известен на Западе как Аль-Хазен, известен как отец оптики. Труды этого великого ученого в области линз, зеркал, отражения света и луча обладают мировой известностью. Абу Али ибн Сина, величайший иранский ученый в области медицины, написал очень важные труды. Его книга «Канон» на протяжении многих столетий считалась источником медицинской науки на Западе. Слава и влияние этого великого иранского ученого настолько велика, что, несмотря на то, что после него появилось еще много ученых, однако никто из них не смог преодолеть вершину славы и знаний Абу ибн Сина. Среди других известных иранских ученых того времени можно упомянуть о Зейн-аль-Абидине Исмаиле Джурджани, который написал и опубликовал самую большую книгу в области медицины. Анализ истории науки в Иране показывает, что иранцы преуспели и были развиты в других областях, как ботаника, фармацевтика, химия, зоология, минералогия. И многие достижения, которые мы наблюдаем сегодня в различных областях науки и технологий, достигнуты благодаря усилиям и стараниям многих великих ученых и мыслителей, которые в древние времена своими усилиями сохранили и распространили по всему исламскому Ирану свет науки и знаний.
Здравствуйте, доктор.
Луковые маски для кожи лица и для ухода за волосами. Для обезжиривания кожи лица хорошо применять маску, которая сушит кожу, впитывает ее выделение. Из двух головок натертого репчатого лука выжать сок, добавить столовую ложку сока лимона. Наложить маску на 20-25 минут, затем смыть ее теплой и ополоснуть лицо холодной водой. При жирной коже подойдет и такая маска. Смешайте лук с 6% столовым уксусом 1 к 1. Смочите смесью салфетку и наложите ее на лицо на 15-20 минут. Для сухой и нормальной кожи полезна медово-луковая маска. Смешайте свежевыжатый сок репчатого лука с медом в соотношении 1 к 1 и нанесите смесь на лицо на 15-20 минут. Для очень сухой кожи испечь 2 луковицы, растереть их, чтобы получилось пюре, и добавить 2 столовые ложки меда. Маска наносится на предварительно очищенную кожу лица на 15-20 минут. Снимать ее влажной салфеткой. В уходе за жирными волосами полезно перед мытьем втирать в корни волос по пробору, раздвигая их по рядам, смесь, полученную из сока лука и касторового масла, по 2 ложки каждого компонента. Затем укутывает голову полиэтиленовой косынкой, а сверху махровым полотенцем или теплым платком. Через 30-40 минут голову моют. Для укрепления волос при их обильном выпадении в кожу головы ежедневно втирают свежий луковый сок или кашицу из измельченной луковицы, а также сок чеснока. Втирание лука и чеснока чередуется. После втирания на 1-2 часа на голову делают теплый компресс, а затем голову моют соответствующим типу волос шампунем. Такая процедура не только улучшает рост волос, но и помогает в лечении облысения. К тому же волосы приобретают красивый блеск, становятся мягкими и шелковистыми. Курс включает 15-20 втираний. Для укрепления волос против перхоти используют и настой шелухи. 25 граммов шелухи лука заливают пол-литром кипятка. Настаивает 15 минут. Настоем ополаскивает голову после мытья. Настой шелухи репчатого лука, приготовленный в соотношении 1 к 20, применяется и при сухой сиборее, сопровождающейся зудом и выпадением волос. Полученным настоем моют голову или втирают его в кожу головы 2 раза в неделю. Курс лечения 10-15 процедур. Для слабых редеющих волос хорошо делать питательную маску из сока луковицы, яичного желтка, столовой ложки репейного масла, чайной ложки меда и 2 чайных ложек жидкого мыла. Все хорошо перемешать и нанести смесь на кожу головы. Покрыть голову полиэтиленовой пленкой, а сверху теплым платком и через 1-2 часа вымыть.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч! Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.